Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы говорим о Греции, ну, об уроках Греции для России, о том, что ожидает Россию в связи с потенциальным дефолтом Греции. Сегодня у нас в студии Яков Миркин, председатель совета директоров компании «Еврофинансы», профессор, доктор экономических наук и, кроме того, заведующий отдела международных капиталов Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Кажется, я все выговорил, Яков Моисеевич.
Масса титулов.
Да-да-да. Вот, я напомню, телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Можно задать свой вопрос. И плюс 7 903 743 28 01. Можно прислать смс-сообщение тоже с вашим вопросом или мнением. Ну что ж, давайте мы начнем. Итак, греческий народ по итогам референдума высказал желание, как считается, остаться все-таки в еврозоне, но отказаться от урезания зарплаты социальных льгот. В общем, спор такой между кредиторами и греками. Правильно ли я понимаю, Яков Моисеевич, что на все переговоры теперь осталось дня три?
Ну, на самом деле этого никто не знает. Это предмет торга. Понятно, те, кто хотели бы что-то подписать и как можно быстрее подписать, они вот они нажимают, они пытаются добиться как можно быстрее соглашения, чтобы в спешке, может быть, что-либо выторговать неудобное.
Но там вроде как технический дефолт может произойти, да, 10 июля, уже когда не выплата платежей по облигациям и так далее.
Ну, вот он уже произошел, потому что был не платеж Международному валютному фонду. И, собственно говоря, один дефолт, второй, третий. Это великий торг. Это великий торг, где никто не хотел бы уступать, потому что дело даже не в Греции, а в том, а в прецеденте.
То есть страна еврозоны вот оказывается в таком странном положении. Вроде как ее исключить по правилам нельзя, а с другой стороны, хорошо бы как-то ее наказать, что ли, да?
Да, потому что если Европейский Союз дрогнет под нажимом небольшой страны, глубокого должника, этим будет создан прецедент. И понятно, что можно ожидать вот такой цепочки, цепную реакцию, потому что уровень долгов в еврозоне очень велик. Конечно, у Греции он зашкаливает по госдолгу больше 170% к ВВП. В среднем это где-то порядка 85-90% ВВП в среднем по зоне. Но там есть как бы страны, существа вполне готовые к тому, чтобы при ухудшении экономической ситуации выйти в зоны там просьбы о помощи, дефолты. Вообще, это серьезная ситуация, потому что 2008-2009 годы, потом 2010-2012 годы показывают, как легко из более-менее ну, благополучной ситуации вдруг страны или союзы стран оказываются в состоянии, которое называется кризис.
А что они сделали неправильно, Оля?
Вообще финансы – это очень тонкая сфера, где высока цена человеческой ошибки. И вот лечить должника только резекциями, только нажатием, только изъятием – это неправильно и для семьи, наверное, но и тем более неправильно для целой страны, потому что за время вот тех мер, которые были применены Греции для реструктуризации госдолга, за последние почти 5 лет экономика Греции сократилась на четверть. Резко возросла безработица, особенно очень высокая безработица среди молодежи, больше 50%. И при этом 50% примерно по оценкам Греции, 50% налогов только собираются. То есть вы можете налоги собирать как угодно, повышать как угодно, но эти налоги не будут собираться. То есть экономика, она действительно выходила из этого положения, то есть она очень тяжело болела 4 с лишним года, она вот к моменту выборов, когда пришли к власти левые, она вроде бы как выходила чуть-чуть в рост вместе со всей Европой. Но, видимо, вот этот нажим внутренний, вот эти неприятности, которые испытывали греки в целом как общество, были настолько велики, что это привело к полному изменению расстановки политических сил. И дальше началось то, что мы видим сегодня. Вот неправильно, это слишком жестокий нажим на должника, когда он не может выбраться из-под этого пресса, нажим, когда кроме списаний долга и еще должно быть что-то подброшено.
Ну, подбрасывали, надо же было как-то экономить, в конце концов. Но, слушайте, там у них священники на зарплате, церковь не платит налоги с крупных земельных владений, там какие-то обходчики путевые получают, как профессора, студенты могут учиться чуть ли не всю жизнь, и бесплатно, естественно. Ну, и много всяких социальных льгот, недоступных даже развитым странам Европы, не говоря уже о России. В общем, жизнь-то непосредством была.
Это правильно, возможно. И хотя Греция – это одна из самых пожилых стран, вообще-то Греция – это высокоразвитая страна, у нее ВВП на душу населения больше 21 тысячи долларов, это гораздо больше, чем в России. Россия по итогам прошлого года чуть больше 12 тысяч долларов.
Вот пенсия это в России гораздо ниже, чем в Греции.
Это страна, где, видимо, лучше работают, потому что производительность труда, ВВП на душу населения гораздо больше. Надо сказать, гораздо...
И налоги лучше прячут, как вы уже сказали.
Но при этом гораздо дольше живут, потому что средняя продолжительность жизни в Греции больше 80 лет. В России, как известно, это 69-70 лет. То есть, качество жизни лучше. И макроэкономика, страна – это тонкая штука. Да, можно возмущаться тем, что вот кто-то не платит налоги, можно возмущаться тем, что установлена плоская шкала налогов, что кто-то недоплачивает, несправедливости. Но если пытаться исправлять положение шоково, заходить...
Тут приходят левые с патриотическим уклоном и всех ставят так.
С политической точки зрения так, а с экономической точки зрения экономика впадает в ступор. И этот корабль, у которого и до этого было много пробоин, у него появляется новый, он перестает держать курс, начинает тонуть и прочее. А что касается капиталов и активности бизнеса, они начинают сводиться к нулю. Потому что как бы вы ни добивались социальной справедливости, очень важно, чтобы капиталы не уходили из страны, чтобы бизнес понимал, что у него есть перспективы для роста и так далее и тому подобное. Под налоговой крышкой это делать невозможно. И в этом очень важный урок Греции для множества стран, в том числе для России.
Ну, вот у нас сейчас на связи Виталий Еремица из Брюсселя, корреспондент Украинской службы «Радио Свобода». Мы благодарим его за участие в нашем эфире. Я хотел спросить Виталия. Собственно, сегодня должна была начаться в Брюсселе встреча Еврогруппы по вопросу Греции. Что-то сейчас известно о грядущих, так сказать, разговорах, переговорах, какие-то утечки есть? Что вы сейчас знаете?
Дело в том, что встреча Еврогруппы уже состоялась. Она предполагалась перед встречей глав держав и правительств стран еврозоны, которые вот сейчас идут, вот эти встречи. Но из того, что мы видим из результата встречи Еврогруппы, никаких решений, ничего греки в Брюссель не привезли. То есть, как сказала Ангела Меркель, которая вот только минут 10 назад прошла, сказала, что базы для переговоров по новой программе помощи Греции все еще нету. И без солидарности на евроуровне и ответственности и реформ на национальном уровне, она имела в виду, конечно же, Афины, ничего не будет.
Ну, то есть мы сейчас просто ничего даже не знаем, что хотят греки и что, собственно, могли бы им предложить главы стран Евросоюза.
Что мы знаем точно, это то, что греки, Ципрас сейчас вот с лидерами стран еврозоны будет обсуждать возможность предоставления такого быстрого кредита где-то в районе 7 миллиардов евро, которые нужны уже сейчас грекам, потому что иначе в стране будет хаос и страну постигнет коллапс. Но все равно чувствуется, что в Брюсселе какой-то крен в сторону политического решения. То есть до сих пор велась такая, скажем, война цифр. То есть Евросоюз, Еврокомиссия, Центробанк предоставляли свои предложения, Афины приходили со своими предложениями, но мы видим, что это ничего не привело. И вот решено, что нужна конструктивная позиция Афин, и нужно не особо полагаться на результаты вот референдума, который состоялся в воскресенье. Некоторые обозреватели здесь подчеркивают, что а что бы случилось, если бы мы, остальные страны еврозоны, организовали у себя тоже референдумы? То есть ясно, что немцы, финны или, скажем, бельгийцы заявили бы свое «нет» факту выделения денег Греции. Что тогда бы случилось? Тогда случилось, что с обоих сторон нет, то есть полная блокада. И вот сейчас есть такое, как бы чувствуется вот изменение в подходе. Нужно изменение в самом духе, ментальности переговоров. То есть нужно поменять поведение тройки. Со стороны тройки имеется в виду Центробанка, Еврокомиссии и МВФ. Нужно прекратить как бы создавать впечатление, что греков хотят наказать за то, что они содеяли в прошлом вот эту всю подделку статистики для входа в еврозону, ныне за вот этот их референдум. Но со стороны, скажем, греков нужна конструктивная позиция, и нужно перейти, скажем так, от демагогии к действительно к демократии. То есть решить, как можно удержать Грецию в еврозоне.
Ну что ж, Виталий, спасибо вам большое за ваше сообщение с Брюсселя. Мы видим, что ничего, собственно, не решено пока, да, открытый такой, даже не финал, а процесс. Я опять обращусь к профессору Якову Миркину. Скажите, на ваш взгляд, ну вот вероятен ли выход Греции из зоны евро вот сейчас?
Ну, с каждым днем вероятность это, естественно, повышается.
А вот дадут им 7 миллиардов на наличность, да, например?
Это ничего не меняет. Это просто временный выход из положения. И, собственно говоря, это даже не так называемый бридж-финансирование грекам, а это финансирование самого себя. Потому что если представить, что эта финансовая помощь не будет дана, и банковская система Греции будет по-прежнему находиться в коллапсе, то вот эта черная дыра посреди еврозоны, она, безусловно, будет с каждым днем все больше затягивать в себя и другие финансовые системы. Это, ну, как бы, это таблетка безопасности, которую еврозона обязана будет дать самой себе. Хочу сказать, что вот чтобы здраво судить в этой ситуации, нужно сделать очень простую вещь. И каждый это может сделать, просто взять и прочитать те самые предложения Евросоюза, которые были выданы грекам. И я очень внимательно сделал. Они означают существенное повышение налогового бремени.
Ну, например, налог на яхты. Вот, там еще много такого.
Ну, например, отмена льгот по НДС, причем на самые простые вещи. Или отмена льгот на вот дойную корову для Греции, это острова, да, то есть на основные курортные зоны, где огромная активность.
Ну, а как насчет льготного выхода на пенсию в 55 лет, где ничего нет нигде в Европе практически уже? При хорошем, между прочим, как это, возрасте дожития, да, там гораздо выше.
Ну, мы сейчас начинаем изображать заседание Еврогруппы, да, обмениваться льготами. Я думаю, что вот этого не стоит делать, поскольку, повторюсь, наверное, вот тяжесть была слишком велика. Понятно, что... укротить, урезать, там, приватизировать и прочее, вот, прочее,
вот,
прочее.
Вот. А вот китайцы, обратите внимание, сегодня премьер КНР сказал, что они за твердый евро и хотели бы, чтобы Греция не выходила из еврозоны. По-моему, это такой серьезный сигнал.
Но не имеющий никакого отношения к тому, что будет происходить в еврозоне, потому что в то же время Россия, Индия, Пакистан, Южноафриканская республика, все, конечно, будут заявлять о том, что как важно, чтобы в Европе была стабильность, и действительно очень важно, чтобы вновь не разразилась нового кризиса.
А вы думаете, что черная дыра, вот вы сказали, она может затянуть, ну вот Россию, она может затянуть, например?
Она обязательно может затянуть Россию, потому что Россия очень жестко по-прежнему зависит от состояния экономики в еврозоне. На начало 2014 года еврозона была якорным клиентам России, 50% внешнего товарооборота – это ЕС. Сегодня это чуть поменьше, чуть больше 42%, но это самый крупный клиент, и то, как мы зависим от еврозоны, очень хорошо продемонстрировал 2008-2009 год, когда не только снижение цен на сырье, поскольку Россия – это сырьевая основа во многом Европейского Союза. Там треть европейского рынка топлива покрывала за счет России.
Ну, газ 34%,
ну, нефть 17%. В целом топливо по всему энергобалансу. И когда был сокращен спрос на сырье в 2008-2009 году, конечно, мы испытывали боль. Это очень хорошо продемонстрировал греческий кризис 2010-2012 года, когда шоки, которые заносились из Греции, немедленно с тем же рычагом на российском рынке, а укрепление доллара по отношению к евро немедленно отражалось ослаблением российского рубля.
А вот сейчас интересно получается, да, доллар к рублю растет, евро везде он упал, а в России растет. Ну это и, наверное, ножницы.
Ничего
есть,
интересного,
да?
Ничего интересного.
Хорошо,
нет, это стандартная реакция, абсолютно стандартная, которую мы видели и в прошлые годы.
Почему рубль-то страдает?
Потому что мы развивающийся рынок, потому что вот вся турбулентность у нас воспроизводится там в 2-3 раза, потому что когда евро падает, а доллар укрепляется, рубль падает и по отношению к евро, и к доллару на более-менее свободном валютном рынке. Поэтому, если посмотреть на то, как колебались рынки акций в 2011-2012 году, а для Греции это были огромные, да, масштабные, там, вверх-вниз, в основном вниз. Вот рядом по размаху колебаний как раз стояла Россия, Украина и Казахстан. То есть инвесторы, нерезиденты иностранных, которых по-прежнему очень много на российском рынке, даже на внутреннем, на рынке акций там больше 40%, на срочном рынке. То есть эти иностранцы рассматривали Россию как аналог по рискам.
Аналог Греции?
По рискам. Угу. По рискам.
И тут же бежать.
Ну, и, соответственно, вели себя так же. Поэтому здесь очень много каналов, по которым будут выноситься неприятности. Во-первых, по финансовым рынкам вот эта вот турбулентность, падение курса рубля и неприятности на других рынках. И самое главное, если будет распространяться на реальный сектор Европы, начнет его замедлять, мы, конечно же, увидим сужение спроса, и в том числе из-за этого дальнейшее, более глубокое замедление российской экономики. Поэтому, что поэтому? Поэтому нам чрезвычайно важна стабильность, нам очень важно, чтобы стороны между собой договорились. Мы понимаем, что могла бы быть чрезвычайная линия со стороны России, просто покрытие кредитами. Да, как это было
какой
сделано.
Ужас, да. Но вы еще в 2012 году предлагали одолжить денег Греции. Я представляю, как бы вас сейчас ругали.
Возможно, но тем не менее, после этого мы сразу...
Если бы это реализовалось.
Мы сразу одолжили денег Кипру. И если бы мы в тот момент одолжили деньги Греции, в тот момент были валютные резервы несравненно выше, нежели чем сегодня, возможно, конфликт, который мы видим, он был бы мягче. Кстати говоря, по части влияния на Россию, не надо забывать Кипр, любимую офшорную зону Российской Федерации, которая находится полностью в греческом пространстве и имеет большую экспозицию риска на Грецию. Нам важно, чтобы стороны договорились или хотя бы кто-то отрубил хвост этой собаки, не по частям, а сразу. Ну, например, у Греции есть вариант введения параллельной валюты по отношению к евро, не выхода из еврозоны, а введения параллельной валюты. Вариант давно обсуждаемый, вариант, который дискутировался и был признан очень хорошим еще 3 года назад. Неважно, как она будет называться, драхмой или там долговыми расписками.
То есть это что-то такое, типа обращение в начале советского НЭПа, когда ходили параллельно твердый червонец и дензнаки, так называемые, да?
Точно, так стабилизировалась валюта. Здесь у всего этого будет другая судьба, если бы это случилось. Евро немедленно исчезнет из обращения, останется на счетах и в карманах счастливых греков. Драхма как плохие деньги, или долговые расписки, или еще что-то другое, или, не знаю, греческий рубль. Значит, она начнет заполнять все поры обращения, немедленно начнется инфляция.
И немедленно туда бросятся люди скупать подешевевшее все, что хотите.
Греческие активы, да, это такой замечательный стимул. Если бы удалось удержать инфляцию от гиперинфляции, это такой замечательный стимул для того, чтобы инвестиции бросились в Грецию.
Но на это трудно рассчитывать при левом правительстве, честно говоря. Знаете, чем мне показалось, Греция похожа на Россию? В каком-то смысле это все-таки моноэкономия такая от колебаний на рынках. Смотрите, там два главных сектора – это туризм и морские перевозки. А в России это вот этот самый сырьевой экспорт. Да? Что происходит на этих рынках, то и бьет по экономике. Моноэкономики. Немножко разные, но тем не менее...
Ну, это очень разное, да, потому что, если говорить о России, то это сырье, цены на которые формируются на внешних рынках и во внешних центрах. Цены финансовые, цены, которые очень зависят от курса доллара, с огромной колеблемостью. Спрос очень меняется, и есть много поставщиков, да, подобного товара. Туризм – это, мне кажется, чуть более постоянная величина. Солнце, вода, свет, тепло – этого никто не отменял. Это услуги. Это, ну, как бы вещь с большей добавленной стоимостью. И вот большая константа, наверное, большая константа.
То есть большая устойчивость, вы хотите сказать?
Да, большая устойчивость и меньше вот то, что мы финансисты называем волатильность, да, или там
колебательность.
Да, возможность колебаний.
Вот у меня есть вопрос от Никиты Кривошеина. Он вообще интересуется, зачем надо было принимать Евросоюз, ну, такую страну, как Греция, когда вот такая двойная бухгалтерия, там, обман, жульничество и так далее, вот евро там вводить. Ну, лучше бы они жили бы с драхмой или с национальными валютами. Ну, в конце концов, Румыния живет, Болгария живет, Чехия тоже, и Венгрия как-то обходится пока.
Ну, я хочу, во-первых, повторить, что по всем критериям Греция является развитой страной. Так. Хотя мы видим вот чуть больший уровень, осторожно говоря, беспорядка, скажем, по уровню коррупции среди стран Европейского Союза, это вот наиболее высокий уровень, по уровню теневого оборота, это страна с наибольшим уровнем теневой экономики среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. Ну, там уровень теневой экономики оценивался Всемирным банком, ну, порядка 25% экономики, для России чуть больше 40%.
То есть Россия все-таки хуже.
Ну, да, даже по продолжительности жизни, главный показатель, да, на 10 лет меньше. Мы, к сожалению, у нас меньше. То есть мы должны понимать, что вот даже при всех этих царапинах и ущербах, тем не менее, перед нами, ну, развитая страна. Во-вторых, ну, в чужую голову не влезешь.
А вот нам пишет человек, неужели грепкам непонятно, Сергей, что долги надо выплачивать, а не халявничать? Пожалуйста.
Это очень просто, да, вот это простые, нам очень просто сейчас заявить, там, почему вы не работаете, почему вы так ленивы, почему вы не отдаете долги.
А вот Россия отдала долги.
А потом начнем рассказывать, какая
была... А потом набрала в долг.
Замечательная конъюнктура цен. Как была замечательная конъюнктура цен мировых. И именно это дало возможность отдать долги. Нам нужно все-таки избегать очень простых суждений, понимая, что каждая страна – это сложнейшее существо со своей моделью коллективного поведения, со сложной экономикой. И, в общем-то, вот если приложить руку к сердцу, мне кажется, что ее вот излишне, да, вот поместили в колодки почти 3-4 года. И речь идет не только о Греции, это стандартная технология обращения со странами-должниками. То есть урезать, консолидировать бюджет, ну, повысить налоги.
Я понимаю, но нельзя же, как в 19 веке, поступить, как поступали с Османской империей или там с Китаем. Высаживали войска, занимали таможню, налоговое ведомство и брали на себя вот эту проблему сбора налогов и сборов, да, которую не могло решить недееспособное государство.
Вы знаете, на самом деле 19 век – это век дефолтов. Как внутри Европы, так и в Латинской Америке.
И в Греции тоже был дефолт.
И в Греции был дефолт. И организованных на бирже.
И внешнее управление вводили.
Да, на Парижской бирже и так далее. Все это, все эти истории, они тысячи раз вот мы все проходили. Единственный способ, очень простой, это, может быть, сравнить с семьей-должником. Конечно, вы можете себе представить ситуацию, когда придет коллектор и изымет имущество, да, и при этом не возместив, да, не возместив долг, и не дав возможности семье работать и отдавать долги. Может быть, другая тактика, когда у вас потихоньку долги изымают, но при этом вам помогает, может быть, даже вам помогает найти рабочие места, в вас что-то вкладывают. Вот другого не бывает. Либо должника загоняет в угол, и он начинает огрызаться и не повиноваться, и делать все, что угодно, лишь бы не заплатить. Либо находится та самая золотая середина, которая позволяет выжить, в данном случае, целому народу. Вот перебор.
По-моему... Я понимаю. Ну вот, например, сейчас господин Улюкаев, российский министр, сказал, что речь не идет все-таки о долгах, а речь идет, в смысле, выплате, так сказать, их с помощью России, а речь идет о том, что Россия будет что-то инвестировать, так сказать, в Грецию. Вы думаете, что действительно сейчас Россия будет что-то инвестировать в такой момент? Это как-то очень сомнительно.
Будет произнесено масса слов, предложена масса сценариев. Вот тысячи предполагаемых историй будет преподнесено. Но дилемма очень простая. Либо Европейский Союз создает прецедент и делает несколько шагов вперед, да, в облегчение условий той сделки, которая предлагается Греции, Греция с этим соглашается, либо начинается никогда не пройденная раньше в глобальных финансах ситуация расторжения связей, угу, по двум дорожкам. Либо дорожка, ну, сомнительная, но которая может оставить Грецию с евро и в еврозоне. Это вот параллельная валюта. Либо более решительные шаги, введение драхмы. И при том, что Греция может остаться в составе Европейского Союза.
Ну вот у нас рвется Владимир Сергеевич из города Александров с вопросом. Давайте мы дадим на вопрос время. Пожалуйста.
Да, добрый день. 30 секунд прошу. Значит, о мерах, которые для решения кризисной ситуации в Греции давно известны, говорить об этом бессмысленно. Говорить имеет смысл о том, как задействовать, где механизм задействовать для реализации этих мер. Значит, когда предприятие то или иное внутри государства объявляется банкротом, в отношении этого предприятия осуществляется внешнее управление. В отношении государства, который, вот, как Греция оказалась в состоянии банкротства, ну, наверное, что-то аналогично должно быть, да? Но в Конституции Европейского Союза не прописана такая мера, значит, внешнего управления в отношении
вопрос,
государства.
Вопрос, то есть вы хотите сказать, есть ли механизм внешнего управления?
Да, и возможно ли включить это в Конституцию Европейского
Союза? Пусть европейцы сами это решат, они как-нибудь без нас разберутся насчет Конституции. А о механизмах, вот применительно к 19 веку мы сказали, а применительно к 21-му, по-моему, нет таких механизмов.
Ну, я с этим сошлюсь. Есть вот вариант очень неприятный, который начался обсуждаться наподобие Кипра, то есть стрижка депозитов. Ужасная вещь в том смысле, что если она повторится, то это означает во многом изменение самой концепции, модели банковского дела. Поскольку в любой стране население, передавая деньги в банки и не обладая надлежащей способностью контролировать состояние банковской системы, может быть в любой момент подвергнуто резекции.
То есть наказано за ошибки политиков? Или за собственные ошибки?
Абсолютно. И именно так.
В избрании политиков?
И именно так. И это в огромной мере подрывает возможность финансовых систем аккумулировать сбережения и направлять их. Вот возникает какая-то новая финансовая реальность. Если эта мера будет применена Греции, это будет иметь далеко идущие последствия и для еврозоны, во-первых, с точки зрения возможности для еврозоны делать инвестиции. И в целом для глобальных финансов.
Вот у нас Алексей тут с вопросом из Фейсбука. Собственно, он нас действительно к России возвращает, что России не следует заниматься всякими другими проблемами, вроде Греции, когда у нее самой кризис, а резервы Центробанка снижаются. Вот он пишет, $360 миллиардов, а, мол, по его мнению, 170 миллиардов – это уже будет коллапс финансовой системы. Согласны ли вы, Яков Моисеевич, с Дмитрием Гуриевым и Касьяновым, что резервные фонды при нынешнем вот темпе их растраты закончатся во втором полугодии 2016 года?
Этого никто не может сказать, потому что никто не может прогнозировать, что будет происходить с курсом доллара, с ценами на нефть.
Как вот дальше, они упали на 8%.
Как дальше будет разрастаться кризис в России? Можно делать оценки, ну, например, о том, что финансового жирка накопленного может хватить на год, на полтора-два. Никто не может делать прогнозы по поводу того, будут ли применены более, ну, сильные ответы на те вызовы, которые дает российский кризис.
То есть, вы имеете в виду, что будут ли введены более жесткие санкции в связи с российской весьма активной внешней политикой, так сказать, с применением силы в Украине?
Наоборот, я имею в виду, не будут ли применены более полные и сильные стимулы внутри российской экономики для того, чтобы на внутренней базе компании, бизнес и к росту.
Вы верите в реформы?
я обязан верить реформы. Я много пишу о возможности экономического чуда, о том, что существует окно возможностей. Мы даже книгу издали о том, как финансовая система настраивается на экономическое чудо. И я, когда мне пишут или говорят, почему вы верите, как вы можете не верить,
то есть, не верить в плохое.
Да, совершенно верно. Я привожу только один пример, очень простой. В конце 70-х годов в Китае ни один человек здравомыслящий не мог бы поверить в ту дорожку, которую прошел Китай, и все фантазии по поводу будущего Китая, того, что мы видим сегодня в реальности, эти фантазии были бы...
Ну, знаете, можно сказать то же самое о Советском Союзе-России. Мало кто мог предположить появление Горбачева и проведение политических реформ. И то, что было в 90-е годы, так сказать, введение рыночной экономики тоже. Ну, может, Амальрик это предсказал там в своей книге «Доживет ли СССР до 84-го года». Ну, таких людей было, скажем прямо, маловато. Но, значит, все зависит от личности. А личность, которая управляет нынешней Россией, мы знаем Владимира Путина, видим тренд, который сейчас идет. Он явно не направлен на реформы.
С другой стороны, дзюдо – это восточная философия. Восточная философия – это неожиданные повороты.
Кинуть соперника?
И нет.
В смысле обмануть?
Нет. Придумать что-то новое, что-то другое тогда, когда ты видишь серьезные ограничения на той дороге, которой ты идешь. Поэтому я хочу еще раз повторить, что пока окно возможностей для того, чтобы изменить дорожку, применить более сильные стимулы к экономике.
Например, а что же делать-то?
О, это целая программа.
Нет, я читал, вот людям можно сказать коротко, все-таки, что значит сильные лекарства, да? И где доктор, кстати говоря?
О докторе мы говорили.
Хорошо.
Да, конечно,
вы верите
же любое...
в нынешнюю власть, понимаю.
Конечно же, любое экономическое чудо имеет своего автора. Кто мог бы быть автором российского экономического чуда, мы не знаем. Наверное, вот в переборе вариантов есть и нынешняя власть.
А стимул у нынешней власти есть к тому, чтобы взяться за экономическое чудо?
Это другой вопрос. Для начала...
Кто на них давит в эту пользу?
В первую очередь, это ситуация. Это разрастание экономического кризиса в России. И понятно, что... События, череда событий, ясное понимание того, что происходит. А май, кстати говоря, был худшим месяцем вот из этих пяти. Понятно, что дает почву для того, чтобы осмыслить ситуацию. Я хочу вернуться к вопросу о том, а, собственно говоря, что делать. Я финансист. Поэтому я сейчас буду говорить как финансист, потому что макроэкономист, работающий с реальной экономикой, у него могла бы быть собственная программа реструктуризации отраслей, реструктуризации собственности. У нас монополизированная среда, которая является скорее полурыночной и так далее. Это дешевый кредит. Это кредит, целевые эмиссии, не боюсь говорить, которые достают до регионов, до среднего и малого бизнеса. Это снижение налогов, потому что при таких налоговом бремени Россия не может расти, быстро расти. И это известно во всех замерах. Это умеренно слабая национальная валюта. Потому что во всех случаях экономического чуда страны быстро росли в этом случае. Это снижение регулятивных издержек, поскольку они сейчас растут по экспоненте. Дешевое государство. Это реструктуризация бюджета вместо... Не только, точнее, мегапроекты, не только... военные расходы, которые, конечно, тоже нужны, но и не только субсидирование процента, но и... расширение регионов, мало социальной инфраструктуры. Это ударные, еще раз повторюсь, налоговые стимулы под рост.
Когда я бизнес... вот не вижу партии, которая поддержит. Я имею в виду не существующие партии, а какая-то коалиция политических сил, которая бы выступила за это и убедила бы российскую власть, что надо вести, ну, предположим, вот такую политику, как вы говорите, плюс возможность сделать что-то, чтобы, скажем, она была миролюбивой и вывела Россию из-под санкций.
Ну,
это же взаимосвязанные вещи.
В любом случае мы говорили о личном авторстве, или хотя понятно, что автор всегда действует со своими собственными командами, мы говорили о личном авторстве. Это не партийное деление. Это личное мнение, это может быть поток идей, которые идут сверху. Кстати говоря, выполнимость всего этого, да, мы книгу издали, которая демонстрирует на техническом уровне, как из пункта А переходить в пункт Б, не превращая страну, в которой гиперинфляция, или которая опустошена вывозом капитала. Еще раз, это возможно. Конечно же, это требует то, что мы осторожно называем перезагрузки. В отношениях с Западом мы очень импортозависимы от западных технологий. Поворот на восток, к Китаю, возможно, решит не все проблемы или просто не решит проблемы, связанные с модернизацией и пополнением российских технологий.
Ну вот вы же, например, в своих статьях, то, что сейчас происходит такая технологическая деградация оборудования и не производится в достаточном количестве, и не ввозится. Там один трамвай сделали, по-моему, да, в один из месяцев. Одна штука, да?
Ну, а сейчас данное производство трамваев просто исчезло.
То есть перестали их делать?
Я думаю, что да.
Ну, так вот есть реальность, да, есть ваши мечты. Вот что делать с реальностью, да? Реальность-то другая.
Это на самом деле не мечты, это политика. Если этой политики не будет, да, то будет либо стабилизация на более низком уровне, ну, такая постепенно деградирующая, прежде всего, технологическая экономика, но стабилизированная. Похоже на то, как вот человек испытал приступ, да, удар. И его вылечили, его привели в порядок, стабилизировался, но уже с гораздо меньшими физическими возможностями.
Уходит плохо, дышит тяжело. Вот просто есть такое мнение, что Россия, знаете, проваливается в такую дыру между индустриализирующейся Восточной Европой, где там есть такие лидеры, например, как Польша и Чехия, и Китаем. Да? То есть она вот все больше и больше поставщик сырья только, да? Вот. Другие страны потихоньку, значит, проводят и провели вот эту новую технологическую революцию и новую индустриализацию. Кстати, часть производства возвращается из Китая в Соединенные Штаты, например, да? А Россия, вот она где-то застряла вот в таком странном пространстве.
Ну, конечно же, вам немедленно ответят на это, что производство сырья – это тоже высокотехнологичное производство. Это действительно так. У нас на самом деле, во всяком случае, по данным Росстата, реально произошла модернизация. Средний возраст оборудования в России чуть больше 11 лет. Другое дело, что мы обновили технологии и средства производства, но в отличие от других модернизаций у нас в России не приобрели способность производить средства производства для производства средств производства. Так это когда-то называлось. Но, во всяком случае, в апреле было произведено чуть больше 180 в месяц металлорежущих станков. В мае это уже меньшая цифра, чуть более 160.
160. Так тоже до нуля дойдет, как с трамваями?
Это неизвестность, да, а может быть будет рост до 300. Так или иначе, действительно во многом утеряна возможность обновлять технологии и средства производства на собственной базе. И это огромная проблема. Значит, эта экономика вот, с ограниченными физическими возможностями, эта экономика, она еще и будет технологически устаревать. Это не черная дыра. Это не моментально, но это год за годом. Аналог большой Иран. Большой Иран, который...
Большой православный Иран. Если еще добавить политический или там такой культурный компонент. Знаете, у нас еще есть интересный вопрос про Китай. А вот Россия, такое впечатление у одного из моих слушателей, как бы не вовремя повернулась на восток. Да, ну, поссорилась с Европой, поссорилась с Соединенными Штатами, решили кредитоваться и обновляться через Китай. А в Китае свои проблемы, экономика замедляется, фабрика там начинает, так сказать, притормаживать, зарплаты не маленькие, затраты выросли. Если коррупция высокая. В общем, у них свои проблемы, им не до России.
Ну, знаете, это примерно так же, как говорили мы в свое время, что капитализм загниваем, и нам бы так загнивать. Да, действительно, Значит, действительно, темпы снизились, если продолжают снижаться. Но темпы роста в 6-7% являются мечтой для России.
Бывало и такое.
Бывало и такое, даже в 2000-е годы, вот но, к сожалению, на росте мировых цен на сырье, не на технологии. Поэтому Китай – это огромный рынок, это Китай – поставщик в отношениях с Россией, поставщик не только ширпотреба, но и технологии оборудования. Мы в точности повторили сырьевую модель. Мы поставщик сырья и получаем вместо этого продукцию с высокой добавленной стоимостью. То есть
сырьевая колония Китая.
Ой, ну это все штампы, да.
А вы с ними боритесь?
Мы же спокойные люди, нам не нужно говорить штампами. Мы не занимаемся пропагандой, мы занимаемся аналитикой. Такой хороший. Правдивая аналитика.
Ну, вы знаете, люди возмущаются, когда они узнают, что там огромные земли где-нибудь в Читинской области сдаются в аренду представителям Китая за копеечные действительно суммы. При этом отдаются той компании, которая 15 лет назад обещала на другой территории рядом построить целлюлозно-бумажный комбинат, а вместо этого на этой территории вырубила лес, вывезла его кругляком, и никакого комбината там так и не появилось. Знаете, здесь единая то ли коррупционная составляющая, то ли недееспособность, естественно, это все вызывает подозрения.
Ну, в любом случае, плохо ли, хорошо ли, эти процессы только начинаются. Китай – это чуть больше 10% во внешнем товарообороте России.
И а есть Европа? Еще...
Европа 42%, да, в 4 раза больше. И есть возможность для общества довольно здраво на это посмотреть. Тем более, что пока торговля с Китаем не очень выгодна. У нас огромная отрицательная сальдо вот, в торговых отношениях. Где-то 50% от импорта из Китая. Это, соответственно, отрицательная сальдо. И нужно затратить миллиарды долларов, чтобы достроить. Но самый важный вопрос. Конечно, вот безмерно важно, проблемно нужно обсуждать вопросы аренды. Но еще, может быть, более важный вопрос – это потоки технологий, оборудования, которые мы бы хотели получить из Китая. Вот в целом, в среднем, это технологии первой руки, второй руки, это копии, это первоклассные технологии. Еще раз, не в отдельных примерах, а в среднем. Нужно не забывать, что Китай – это страна, которая находится в стратегическом диалоге с США, которая является одним из трех крупнейших торговых партнеров США, это крупнейший торговый партнер Евросоюза. Нельзя забывать, что если Россия собирается получить технологии оборудования, предположим, в Южной Корее или в Японии, то эти страны находятся под военным зонтиком США, и даже если нет официальных санкций объявленных, все равно там незримо или вот под спудом ограничительная практика, ну, неизбежно будет существовать. Поэтому, конечно же, важно думать об отношениях с первоклассными центрами технологии оборудования. Все три модернизации, которые происходили в России, как известно, произошли даже сталинская модернизация 30-х годов произошла на основе массированных поставок заводов, технологий, оборудования из США и Германии, и Великобритании это номер
на
три.
Ограбленных крестьян, на кровавый, так сказать, голодоморовский экспорт. Это действительно известно. Вы знаете, я хотел бы еще один вопрос задать. Вот у нас времени не так много, но все-таки, вот если сравнивать Россию с Грецией, можно ли сказать, что как Греция, Россия живет непосредством? Непосредством, но по-другому. Да? Греция тратила незаработанные деньги на социальные пособия, на всякие вот эти льготы, ну, в общем, такая вот, такой подход, да. А Россия тратила эти деньги от сырьевого экспорта, и особенно сейчас тратит слишком много на ВПК, вооружение, не на всякие вот такие внешнеполитические, мягко говоря, авантюры.
Ну, немного не так, потому что мы не наделали таких великих долгов. Когда говорится, что кто-то живет непосредством, имеется в виду именно вот эту гору.
Которой... Можно разорять собственный народ, а тратить деньги вот на железо.
В любом случае, мы долгов не сделали. Я бы сказал осторожнее. Мы, наверное, в гораздо меньшей степени и нерационально вкладывались в будущее.
Вы имеете в виду образование, здравоохранение?
И не только это, но и инвестиции, нежели чем могли. И в том числе и в ядро России, где многие города стоят, ну, скажем, или дороги стоят не в том состоянии, в котором они могли бы быть.
Ну то есть... да, то есть автобан от Москвы до Петербурга начал строиться только пару лет назад.
Что... Дело не в автобане, а вот...
Но это символично.
Даже вот дорога от Владимира до Суздаля, не знаю, как сегодня, но полтора года тому назад называлась «Дорога смерти». Или есть города... пишут, что они находятся в таком состоянии, как будто их бомбили, да, начиная с 45-го
года. Это, между
года.
Прочим, последствия централизации финансов.
Конечно же. Во многом это так, и регионы нуждаются и в большей доходной базе. И... Но все-таки, вот все-таки, мы находимся в гораздо лучшем финансовом состоянии, с накопленным финансовым жирком, с довольно крупными, вот называлась сумма 360 миллиардов долларов, это международные резервы. У нас сохранился хребет, становой хребет российской экономики, поток сырья против валюты. У нас по-прежнему крупная положительная сальдо торгового баланса, которая упала, ну, упала, но упала на 20%, то есть жить возможно. То есть это еще сильно существо, которое испытало несколько шоков, которые действительно находятся на слабеющей траектории. Но я еще раз хочу сказать, что окно возможностей для сильных ответов существует. И очень важно, чтобы мы как можно скорее это осознали.
Олег Михайлович, я в завершение все-таки не могу сказать, хочу, что вы, конечно, оптимист, тем более, что в перспективе, ну, мне кажется, невозможно не учитывать новые возможности экспорта сланцевого газа из Соединенных Штатов в Европу, выход Ирана на нефтяной рынок и прочие неприятности, которые даже не связаны с войной России в Украине и аннексией Крыма. То есть этому существу, как вы говорите, существу России предстоит испытать еще несколько болевых шоков, к которым, по-моему, она при Владимире Путине не готова.
Тем важнее нам показывать, тем важнее это делать не в каком-то прекрасном будущем, а внутри, ведя диалог с действующими властями, показывая им иные дорожки, иные ответы, которые бы помогали российской экономике перенести сильнейшие болевые шоки.
Ну что ж, спасибо. Сегодня мы о ситуации в Европе, о ситуации в Греции и, конечно же, в России беседовали в программе «Лицом к событию» с профессором, доктором экономических наук, заведующим отделом международных рынков капиталов и ММО Российской академии наук и главой Совета директоров компании «Еврофинансы» Яковом Миркиным. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.